Добрый день, дамы и господа. Мы заканчиваем сегодня 25 главу книги пророка Иезекииля, которая повествует о филистимлянах, о некий древний народ, который проживал в земле Израиля на границе моря. Соответственно, от Тель-Авива до сектора Газа на юг. Это была часть земли, в которой проживали филистимляне. И о них тоже говорит пророк Иезекииль, о их пропаже с карты мира, о том, что они более нерелевантны в условиях перехода человеческой цивилизации, греческой, и дальше к римской эпохе, о чем мы говорили на прошлой лекции. Итак, пророк говорит следующее, 25 глава, 15 стих. «Так сказал Господь Бог за то, что поступали филистимляне мстительно и мстили местью с отвращением в душе, истребляя ради вражды вечной. За это, так сказал Господь Бог, вот я простираю руку мою на филистимлян и истреблю и погублю остаток с берега моря, и совершу среди них мщение великое и наказание яростное, и узнают, что я Господь, когда воздам им местью моей». За что филистимлянам нужно было мстить, что с филистимлянами не так, что это за такой особый народ, и какую роль он играл, почему пророк Иезекииль вообще упоминает. Ну, понятно, что от филистимлян не осталось сегодня, кроме развалин археологических, никакой памяти, нет ни одного человека в мире, который считал бы себя филистимлянином, потомком филистимлян. Народ, который был весьма сильный, весьма продвинутый, в высшей степени с политической точки зрения. Они отменили монархию еще за 3000 лет до настоящего времени. Более того, у них были гражданское общество. Они технологически в конце периода бронзы, они первыми на Ближнем Востоке, во всяком случае, научились обрабатывать железную руду, делать металлические предметы. То есть народ весьма-весьма продвинутый и политический. Не было у них никакой расовой дискриминации, принимали других с их особенностями, особыми потребностями, принимали их как равных и так далее. Не было никакой проблемы у филистимлян, и они пропадают так, что не остается ничего. Мы, евреи, сегодня изучаем, мы сохранились до сегодняшнего дня, и изучаем, в частности, филистимлян. Что об этом сказано у нас такого? Итак, филистимляне. Конфликт с ними, конфликт в смысле, в данном случае не военный конфликт, хотя были военные конфликты тоже. Конфликт с филистимлянами был всегда у нашего народа какой-то более концептуальный. Давайте прочтем про один из самых первых конфликтов, который был у Ицхака, у нашего праотца Ицхака с филистимлянами. Здесь сказано так. «И сеял Ицхак в стране той, и получил в тот год Меашарим», дословно написано. Все слышали про район Меашарим. Он происходит из этих самых слов. Меашарим в 100 раз. Ицхак поселился среди филистимлян для того, чтобы повлиять на них, чтобы они пришли к вере в единого Бога. И Всевышний благословил его там непосредственно перед глазами филистимлян. И он на каждое посаженное зерно получил 100. «Ибо благословил его Бог и стал великим человек, тот все больше и больше возвеличивался, пока стал весьма великим». Все больше возвеличивался в глазах кого? В глазах филистимлян. Филистимляне видели какое-то особое, небывалое благословение Ицхака, которое он получил от Всевышнего, и близость между Ицхаком и Богом. И дальше посмотрите, что происходит, то есть как филистимляне, как в дальнейшем увидим, народ необрезанный, как они реагируют на духовное величие человека. Написано так. «И были у него стада мелкого и крупного скота, и много прислуги, и завидовали ему филистимляне». Теперь филистимляне были достаточно продвинутым народом. У них тоже была и прислуга, и скот, и все, что им необходимо. И как бы зачем тогда было много скота? Что ты с ним сделаешь, что будешь есть по 10 баранов в день? Как бы зачем все это было? Ну, то есть, в чем была суть зависти? И дальше мы читаем. и все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дни Авраама отца его, засыпали их филистимляне и наполнили их землей. То есть, они что, дикари? Авраам выкапывал колодцы. Все-таки место достаточно пустынное, где жили филистимляне. Они закапывали колодцы. Об этом Рамбан говорит об этом, что во всем этом повествовании нет вообще простого смысла. То есть нет никакого простого смысла. И об этом говорит Рамбан, что Маасе Авот Симан Лебаним, то, что произойдет с отцами, то, что произошло с отцами, признак, знак для их сыновей, то есть для нас сегодня. Из этого мы как раз, хотя простого смысла этот текст не несет никакого, так говорит Рамбан, тем не менее, для нас это и есть самый главный урок, который мы можем получить. Итак, филистимляне засыпают колодцы Ицхака, колодцы Авраама, которые принадлежат Ицхаку, его наследнику. «И сказал Авимелех Ицхаку, уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас». Итак, на духовное величие, которое видят филистимляне, какая реакция? Уйди. Не хотим мы быть, мягкая реакция, уйди, не хотим мы видеть тебя и слушать про твою религию, мы тоже не хотим. И ушел оттуда Ицхак, и расположился в долине Грар, и поселился там. И снова откопал Ицхак колодцы воды, которые выкопали во дни Авраама отца его, которые засыпали филистимляне после смерти Авраама, и назвал их именами, которыми назвал их отец его. То есть выкапывает колодцы и называет их именами, именами какого-то божественного раскрытия, поскольку колодец – это символ Торы, а пустыня – символ этого мироздания, в котором нет воды. Соответственно, вода необходима для колодца, необходима для оживления мироздания. Ицхак выкапывает колодцы, которые засыпали филистимляне, то есть, чтобы Торы в мире не было. «И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец живой воды». Раскопали колодец, он начал работать, давать воду. «И спорили пастухи Грарские с пастухами Ицхака, говоря, вода наша». Филистимляне спорят, говорят, нет, то, что ты раскопал, та духовность, которую ты раскопал, на самом деле она у нас тоже есть. Мы наша она, вы тут ничего, евреи нового не придумали, мы с этим тоже согласны, это наша духовность, это не ваша. И он назвал этот колодец Эсек. Эсек, конфликт, спор. «Ибо из-за него спорили», прямо написано. «Когда выкопали другой колодец, то спорили из-за него, и он назвал его Ситна». Выкопали второй колодец, и опять спор. Филистимляне говорят, это наш колодец. Они опять спорят, ничего вы в рамках иудаизма и Божественного Завета в этот мир не принесли, у нас это и так есть. Откуда и так оно взялось, они не уточняли, но во всяком случае так есть. И в результате по поводу второго колодца, второго раскрытия воды, которая оживляет пустыню, сказано «ситна» – ненависть. То есть это уже не конфликт, как было при первом колодце, а ненависть, уже конфликт нарастает, а становится фундаментальным. «И уйдя оттуда, он выкопал другой колодец, и о нем не спорили, и он назвал его Рховод». Третий колодец, когда Ицхак выкопал, филистимляне уже рта раскрыть не могли, объявить своим уже не могли, потому что было понятно, что они даже близко к такой духовности не приближаются. И назвал это Рховод, расширение. «Вот теперь Бог дал нам простор, и мы разрастемся на земле». И ушел он оттуда в Бершеву, и явился ему Бог в ту ночь и сказал, «Я всесильный Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И построил он там жертвенник, и повествование, которое приводится. И, соответственно, Ицхак строит город Бершева, который провозгласил его отец Авраам, с которым Авимелех, царь филистимлян, пришел заключать союз. Итак, задача евреев – раскапывать колодцы, чтобы пустыню водой наполнить, напоить, напитать. Те народы, которые больше всего борются против наличия колодцев на земле, их закапывают филистимляне после этого. Сначала закопали, сначала память Авраама они закопали, чтобы ее не было, чтобы не было памяти об Аврааме, его завете, о том, что Авраам сделал в этом мире, чтобы всего этого просто не было. Когда же Ицхак это выкапывает снова, что они делают? Спорят и говорят, нет, это наше, пока не доходит до третьего колодца, который Хувот, расширение, когда филистимляне уже не могли сказать, что это их, когда божественное благословение, касающееся Ицхака, настолько однозначно и четко свидетельствовало о том, что это награда за завет, что это знание завета, это связь между Богом и человеком. О такой связи филистимляне, конечно, говорить уже не могли и себе этот колодец не украли. Итак, Рамбан говорит, что прямого смысла в повествовании о колодцах нет даже близко, ничего подобного быть в принципе не может. С другой стороны, филистимляне, конечно, не были варварами, которые закапывали колодцы на Ближнем Востоке. Зачем им нужно было это делать? Простого смысла нет. В Талмуде, в трактате «Авода Зара» сказано так. «Убамошав лицим ло ешав». В заседании насмешников не сиди. Среди насмешников не сиди. Такое обращение к нам. О чем идет речь? Речь идет о филистимлянах, потому что они были насмешниками. Сказано в Талмуде, трактат «Авода Зара». Насмешник – это кто? Это тот, кто имеет хорошее чувство юмора, комедиант, комик, кто такой насмешник? Насмешник – это тот, кто, о нем сказано в Талмуде, что у него маген машур бешемин, что у него щит, смазанный маслом, так что он защищен этим смазанным щитом. А именно, когда человек защищает свою позицию щитом, у него какой-то щит, то стрела увещевание, которое затрагивает, которое ударяет этот щит, она, конечно, его не пробивает, но она оставляет некую царапинку. Вторая стрела, еще царапинку. И так, в конце концов, энная стрела может пробить этот щит. У насмешника щит смазан маслом, поэтому первая стрела, она уйдет в сторону, соскользит. И также вторая стрела вообще в его щите не будет никакого... Никаких царапин и никаких пробоин, щит насмешника выдерживает все. В чем концепция насмешника? В том, что он всегда умеет отразить любое увещевание, обратив внимание не на его суть, а осмеяв какую-то его постороннюю крайнюю деталь. Так что в результате оказывается, что вся суть нивелируется насмешником. Это концепция насмешника, так во всяком случае я увидел в словах наших мудрецов. Так сказали ему наши мудрецы, что лыцанут это маген машу бешемин, что это щит, смазанный маслом. Итак, филистимляне были именно такими. Они были народом, Тор называет плештим арелим, филистимляне необрезанные. Филистимляне необрезанные, это все народы... Почти все народы необрезаны. Что имеется в виду, что филистимляне были самой сутью необрезанных народов, тем, кто не готов вступать ни в какой завет, никакая идея Бога, никакая идея наличия обязанности у человека не существует. Человек – это вершина всего. И используют идолов лишь для своей пользы, но никак не... Короче, никому служить не нужно... От Эдома это отличает, у Эдома тоже как бы такая идея, но Эдома нас скрывает эту идею. Он публично, он как образ Эдома это свинья, которая имеет внешние кошерные признаки. И он, Эдом как раз украл у евреев все идеи существования единого Бога, завета с единым Богом и так далее, и так далее. Филистимляне нет, они полностью отрицали все, что угодно, отрицали любую идею завета с Богом и так далее. Итак, кто такие филистимляне? В Торе, в 10 главе, сказано о них следующее, что они являются потомками Египта. Мицраим, один из сыновей Хама, сына Ноха. У него было некоторое количество семей и некоторое количество сыновей. И, соответственно, написано, что Мицраим Ялад, он родил, Патрусим, Веткослухим, Ашер, Яцу, Мишам, Плештим. Что он родил Патрусим и Кослухим, некие два сына, родил Египет, и из них вышли Плештим, из них вышли Плештим, филистимляне. Что значит из них вышли? Как из Патрусим и Кослухим может выйти какой-то третий народ, в результате чего? А это объясняют нам наши мудрецы, что они обменивались женами, в результате появились плештим, то есть концепция плештим, она изначально народ, основанный на разврате, который их называют плештим, те, кто вторгаются, в такие вторгающиеся народы, которые все существование, все образование которого было основано на разврате между двумя народами, которые, как мы говорили, обменивались женами. Итак, в процессе эволюции, из Патрусим и Каслухим образовались Плештим, которые были нашими ближайшими соседями, причем такими соседями, что Всевышний не захотел нас вести через землю филистимлян при исходе из Египта. Когда еврейский народ вышел из Египта, и были мы свидетелями и главными бенефициарами исхода из Египта, когда египетская армия ушла ко дну, когда Египет претерпел 10 казней, когда божественная рука была раскрыта для всего человечества, Бог говорит: «Не поведу я их через землю филистимлянскую, ибо увидят они войну и испугаются сердца их», и так далее, и так далее. Мне говорят: «Просто почему он должен испугаться? Почему Бог не мог провести через землю филистимлянскую, так же, как через Египет?» И ответ был очень простой, что в земле филистимлянской такое сосредоточение неприятия Бога, соответственно, хаос там столь высокий, что там стрелы летят, на первый взгляд, совершенно в произвольном направлении. Люди увидят и не смогут увидеть руку Бога за вот этими произвольно, как им покажется, летящими стрелами, хотя у каждой стрелы есть свой адрес. Вот это они увидеть не смогут. И для еврея самое тяжелое испытание, самое тяжелое наказание, самая тяжелая реальность – это его неспособность увидеть божественное раскрытие на земле. Это самое тяжелое, что только может быть. Итак, хаос, сокрытие Бога в большей всего мере раскрывается у филистимлян, потому что таковым народом они являются. Соответственно, божеством филистимлян была русалка Дагон, рыба, которая с их точки зрения была символом разврата, отсутствия любых семейных связей. У рыбы нет никаких ограничений, она живет как угодно, она сохранилась абсолютно неизменно со времен потопа. То есть, когда Ноах в свой ковчег зверей всяких вводил, то рыба продолжала плескаться в воде, и с ней не произошло никакого изменения. То есть, рыба, она допотопная по своей природе и является символом идеи допотопности. Поэтому русалка была символом филистимлян, соответственно, и об этом говорит пророк Хескель, что будет возмездие филистимлянам, они превратятся в музейные развалины, реликвии, и в археологические развалины, от них ничего не останется. Они идентифицируют себя с рыбами, единственным творением, не пострадавшим от потопа, и, значит, сохранили определенные свойства человека до потопа. Суть потопа, в чем была суть потопа, отмена человеческого образа, к которому пришла цивилизация, уничтожение искаженной формы человека и новый виток истории, когда Ноах в своем ковчеге спасся вместе с сыновьями и их женами, и от них произошла вся земля, то они были найдены праведными, все остальное исказило духовную форму человека в такой мере, что больше существовать не может, оно было стерто. К чему сводились духовные стремления филистимлян? К большой рыбе, к тому самому образу человека до потопа, который стер духовную форму, которую ожидал Творец увидеть в человеке, создав его по собственным, по своему образу и подобию филистимлянам, это было совершенно не нужно, они захотели быть произвольными, какими угодно. Поэтому, кстати говоря, ко всем остальным народам они относились с уважением, более точно не к народам как таковым, а к индивидуалам из народов. поводу народов, они были безразличны ко всем остальным народам. Что касается евреев, им не нравилось еврейское царство. Они видели в еврейском царстве, в концепции служения Богу, в концепции исполнения заповедей, в концепции принятия Божественного Завета, принятия Торы, они видели нечто, что с их точки зрения было совершенно вопиющим безобразием заключения человеком завета с Богом и служения Ему. Они служили большой рыбе, Дагону, русалке, точнее, не служили как таком, а использовали для своих религиозных мероприятий. Они, конечно, не служили, у них не было системы заповедей, которые они должны были во имя русалки исполнить. Они имели свою определенную религиозно-культурную подоплеку и имели, соответственно, для идола капище. Итак, полный хаос, свобода, разврат, переход из одной формы в другую – это образ жизни филистимлян. Об этом мы непосредственно видим, когда Авимелех, царь филистимлян, спросил Авраама, что это за женщина с ним, и Авраам сказал по поводу Сары, что это его сестра, что тоже было правдой. Филистимлянин берет ее себе в жены, Авраам ничего не мог сделать, очень тяжелое, тяжелейшее испытание, которое было дано нашему праотцу. В результате ночью к Авимелеху обращается Всевышний и говорит: верни эту женщину, иначе будут тебя ожидать всякие проклятия. И на это Авимелех обращается к Богу и говорит: гой цадик таарог, ты народ праведный предашь смерти, ведь он же сказал мне, что это сестра моя, как же ты меня будешь наказывать? Обратите внимание, Бог обращается во сне к человеку, во сне у людей спит не все. Спит только сознание. Глубокое подсознание, глубокая суть человека, она не спит, она бодрствует. Человек во сне никогда не может увидеть что-то такое, что с ним не может с ним произойти что-то, что нарушит принципиально его фундаментальные основы. Если ему условно приснится какой-то страшный грех, который он никогда, ни при каких испытаниях не совершит наяву, то человек проснется. Он дальше спать не сможет, он проснется, то есть этот сон разрушится, отльется, он не будет продолжаться. Таким образом, если у человека в чем-то есть определенная слабость, и во сне он это увидит, то тогда он спокойно будет продолжать видеть этот сон. В результате Авимелех во сне спорит с Богом, и Раш объясняет суть спора. Раш объясняет так. Шема ках даркеха, что филистимлянский царь обращается к Богу, говоря, что, может быть, таков твой путь. Лабеда умот хинам, уничтожать народы впустую. Может быть, он говорит Богу, таков ты есть по твоей природе, что ты народы впустую уничтожаешь. Как осита ледора мабуль, так ты сделал поколению потопа. Афани омер шарактам лелодавар. Вот и я говорю, что ты убил их без причины. К мошераце ларгени, как ты хочешь убить меня. То есть здесь однозначно царь филистимлян показывает, что он концептуально идентифицирует себя с поколением потопа и говорит, что их впустую убил, и меня сейчас пытаешься впустую убить. Отсутствие любого завета, отсутствие любой готовности подчинить себя Всевышнему. Все суперценности Авимелеха вскрылись во время его сна. Раскрылась глубинная система ценностей человека и в данном случае целого народа, во главе которого был филистимлянин. Авимелех свидетельствовал из глубины души: мы идентифицируем себя с Дор-Мабуль, с поколением потопа, ибо мы не готовы жить в этом мире, имея какие бы то ни было ограничения. Под знаменем Дагона мы будем наслаждаться Тогу, Дагонная русалка, мы будем наслаждаться Тогу полным хаосом. предложенным нам всем изобилием человеческой цивилизации. Так жили филистимляне, находясь на границе с евреями, и особо евреев они не трогали до тех пор, пока у евреев не наступает царство, пока евреи не провозглашают о царстве Бога и о начале завершения задачи, стоящей перед еврейским народом. А именно, было у нас три особых заповеди, была у нас заповедь, особых в смысле национальных заповедей, не заповеди, распространяющихся отдельно каждого человека, а национальных заповедей, это назначить царя, построить храм и уничтожить Амалека. Как только приближается еврейский народ к назначению царя, филистимляне начинают воевать с евреями в особой мере и продвигаются вперед. В результате, тогда царь Шауль отбивает скрижали завета у брата Голиафа, у самого Голиафа, царь Шауль первым сталкивается с Голиафом. И филистимляне в сражении перед назначением первого царя, в дни пророка Шмуэля, когда наступает период помазания царей, филистимляне берут в плен, пленят божественный ковчег, в котором свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, в котором находится горшочек с маном, выпадшим в первый день, и скрижали с 10 заповедями, которые будущий царь Шауль отбил таки у Голиафа, с которым чуть позже будет сражаться царь Давид. Давайте посмотрим, как мыслят филистимляне, что там произошло, как оказалось, что филистимляне победили евреев, разбили нашу армию, причем настолько, что смогли отбить ковчег, и как все это интерпретировалось. Для этого нам необходима книга Шмуэля, пророка Шмуэля, первая книга, глава 5. Сказано так. Итак, филистимляне взяли ковчег Бога и перенесли его из Эвенезера в Аждот. Было сражение, и филистимляне победили, и взяли ковчег. А по поводу ковчега они сказали следующим образом, что было слово Шмуэля ко всему Израилю. Выступили израильтяне против филистимлян и расположили станом при Эвенезере. И филистимляне расположились в Афеке, и выстроили филистимляне, и пришел народ в стан, и сказали, что вот пришел, принесли ковчег Бога. И когда прибыл ковчег завета Господа в стан, громко вскричал весь Израиль, и восшумела земля. Евреи после первого поражения принесли ковчег, и услышали филистимляне этот громкий крик, и сказали, что это за громкие крики в стане евреям. И узнали, что ковчег Господа прибыл в стан. Теперь смотрите, критические слова. И устрашились филистимляне, ибо сказали, появился Бог в том стане. То есть они, с одной стороны, как-то принимают, что есть вроде такая сила, потому что они помнят колодцы, которые выкапывали Авраам и Ицхак. У них сохранилось в памяти, что та вода, та божественность, которая была раскрыта, она была такой силой, что в результате они заключали союз в Бершеве с Авраамом и с Ицхаком. Значит, в этом что-то есть. И устрашились филистимляне, ибо сказали: появился Бог в том стане. И сказали: горе нам, ибо не было такого ни вчера, ни третьего дня. Горе нам. Крепитесь и будьте мужественны, филистимляне, дабы не были вы в порабощении у евреев. Крепите и будьте мужественны, будьте людьми. На иврите сказано: «Итхаску, крепитесь, вераюла нашим, будьте людьми плештим, будьте людьми филистимлянскими, и выступите против этого Бога». То есть это народ, который выступает против Бога. И не просто выступает против Бога, а побеждает в этом сражении и захватывает ковчег завета, в котором свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, 10 заповедей, скрижали, за всю заповедь, который позже отбивает царь Шауль еще во время этого сражения, но изначально там были, горшочек с маном. Все у филистимлян. Как они к этому отнеслись? Как филистимляне относятся к еврейским духовным ценностям? Итак, мы говорили, что филистимляне не варвары. Соответственно, они отнесутся с уважением к такому духовному, религиозному аксессуару. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в капище Дагона и поставили его возле Дагона. А теперь все, что мы с вами прочтем, мы не только читаем о филистимлянах, о древнем народе, который когда-то был. Филистимлян больше нет, поэтому, в принципе, это можно было бы не читать. Иначе как, если это качество филистимлянское, спора с Богом, непринятие и, главное, неспособность увидеть божественность в этом мире, не было в какой-то мере в сердце и в мышлении каждого из нас. Итак, сейчас мы представляем себя исключительно... Это Танах, священное писание, которое обращается к нам, чтобы исправить нас, чтобы мы в данном случае не были такими, как филистимляне в аспекте нашего мышления. Итак, смотрите, что здесь сказано. «И взяли филистимляне ковчег Божий, внесли его в капище Дагона, в капище русалки, внесли и поставили его возле Дагона». С уважением отнеслись, в свое религиозное помещение поместили. «И встали на следующий день жители Ашдода рано утром». Это было в городе Ашдод. В город Ашдод привезли. «Встали они рано утром, и вот Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Господа». Видят, что ковчег обладает, видимо, такими силами, что Дагон, русалка, возле него стоять не может. Русалка упала на свое лицо. Как надо поступить в такой ситуации? В принципе, уже можно понять, что, видимо, Бог Израиля сильнее того идола, которому они поклоняются. И, возможно, из этого следуют какие-то выводы. Нужно что-то сделать. «И взяли они Дагона и поставили его на свое место». Как вчера и третьего дня. Исправили ситуацию. Упал Дагон. Ну, упал. С кем не бывает. А вдруг случайно? Может, ветер был, или землетрясение, или еще что. Вернули Дагона на место. Подумали первый раз. Всегда бывают случайности. Итак, урок для нас. В нашей жизни никогда нет никаких случайностей. Бог никогда никакие случайности для нас не допускает. Все, что с нами происходит, соответствует его хашгахе протит, его частному управлению нам. Конечно, чем менее мы предрасположены к тому, чтобы учиться от божественных знаков, тем наши вот эти уроки, они будут реже и менее четкими. Чем больше мы продвинемся в этом направлении, тем Бог больше свое лицо для нас тоже раскроет. «И встали они рано утром на следующий день». Итак, второй день. «И вот Дагон лежит лицом к земле». Снова лежит Дагон лицом к земле. «Перед ковчегом Господа. А голова Дагона и обе кисти рук его отсечены на пороге. Осталась от Дагона только рыбья часть его». Итак, что происходит? Снова упал Дагон, у него отсеклась голова и руки отсеклись. Какой вывод из этого надо сделать? Достаточно уже предположить, что, видимо, надо ковчег евреям вернуть, что это еврейская святыня, и нет никакой причины устраивать пленение ковчега и, соответственно, соревнования с Дагоном осуществлять. К какому выводу пришли они? Поэтому жрецы Дагона, во-первых, они не оставили своего божества. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в качестве Дагона не ступают на порог капища Дагона в Ашдоде до сего дня. На первый взгляд, противоречит тому, что я только что сказал, что они не оставили своего Дагона. Написано, не ступают на порог Дагона до сего дня. Действительно, на порог они не ступают, они порог перепрыгивают. По той причине, что когда на пороге оказалась голова и руки Дагона, они подумали, а вдруг это порог обладает такой силой влияния на Дагона, что тот падает, и в результате они начали сомневаться. А вдруг есть такое понятие, как Бог-порог, что порог он обладает такой силой. Поэтому они не ступают на порог, в само капище заходят, но на порог его не ступает, его перепрыгивают. Вот такая логика у человека, который мыслит как филистимлянин. И согласитесь, что у нас это очень часто в жизни бывает, когда мы видим некоторые события, даем совершенно неправильную интерпретацию из опасения дать чрезмерно духовную интерпретацию. Нам намного проще найти какую-то интерпретацию послабее. Ну, такую более сокрытую в материальных событиях. Ну, что делать после этого? Два дня, два урока получили филистимляне, ничему не научились. Также и Всевышний обращается к нам, дает нам уроки для того, чтобы мы исправились, чтобы мы изменились, чтобы мы перестали быть филистимлянами, чтобы мы перестали быть необрезанными. Но как-то не получается. Два урока получили, результат нулевой. Только перестали наступать на порог капища Дагона. В остальном ничего не изменилось. И стала тяжкая рука Господа над жителями Ашдода, и он избивал их и поразил их тхорим, а именно закупоркой кишок, Ашдод и окрестности его. Так в Ашдоде у людей геморрой образовался, в прямом смысле этого слова, простите за ясность медицинского термина. Итак, загеморроены оказались филистимляне. И когда они пытались нужду свою справить, то их там кусали мыши за, так сказать, вот ту самую геморройную часть, которую они пытались это самое. Такая мыши, они на человека не нападают, они только на мертвое. Соответственно, мыши видели филистимлянах мертвецов, поэтому именно в геморройной части филистимлян видели мертвецов, поэтому они их ели. То есть происходит некая такая вот частичная смертность, умерщвление филистимлян. Как на это прореагировать? До сих пор подобного рода эпидемии в городе нет. В общем, только в одном городе, только в Ашдоде, там, где находится ковчег, ни в каком другом месте. И увидели это жители Ашдода и сказали: «Да не останется у нас ковчега Бога Израиля, ибо тяжела рука его для нас и для Дагона Бога нашего». То есть они... Когда уже, так сказать, происходит умерщвление части плоти, то они уже начинают хорошо понимать, что это все типа от Бога еврейского, судя по всему, потому что, ну, уже третий день подряд вот такие вот неприятности глобальные, наверное, это все-таки от Бога еврейского или нет. Как надо поступить в такой ситуации? Смотрите, следующее решение, гениальное решение. «И послали жители Ашдода и собрали всех князей филистимлянских, и сказали наши, что делать с ковчегом Бога, и сказали, те пусть перенесут ковчег Бога Израиля в Гат». Тогда они собрали собрание и стали думать, что же могло на все это повлиять. Одна точка зрения была, что, может быть, действительно Бог Израиля обладает такой силой, что он требует возвращения ковчега, и поэтому такие несчастья происходят. Сначала знамения, потом... некое чудо, после этого уже наказание. И это они восприняли как вполне возможный вариант, что действительно может быть так, что какие-то непонятные им силы, связанные с этим ковчегом, с евреями, может быть, действительно это все обладает какой-то силой. Они не отрицали, может быть, но они не были в этом уверены. Поэтому сказали, давайте-ка мы все это дело перенесем в Гат, в другой город. Потому что, может быть, в Ашдоде есть что-то такое особое, почему такое произошло. Может быть, в другом филистимлянском городе этого совершенно не будет. И это непосредственно лабораторная работа по выяснению истины. Может быть, если принести ковчег в Гат и поставить в капище Дагона, там все будет прекрасно и никакой проблемы не возникнет. Ну, чем отдавать ковчег? «И перенесли ковчег Бога Израиля. Было после того, как перенесли его, была рука Господа на городе, смятение весьма великое, поразил он людей этого города от мала до велика, и возникли у них тхорим». Заболевает второй город. К какому выводу надо прийти? Филистимляне не приходят никакому, а может быть второй, просто распространение эпидемии, может быть, по вот такого рода болезни, и может быть к ковчегу никакой не имеет это отношения. «И отослали не ковчег Божий в Экрон». Тогда они решили, давайте-ка в третий город отправим и посмотрим, будет ли там такой же результат или нет. «И когда пришел ковчег Божий в Экрон, возопили экронитяне, говоря, принесли нам ковчег». Жители Экрона сказали, извините, мы в этой лабораторной работе участия принимать не хотим. Мы, конечно, концептуально с вами согласны, что, может быть, это и не с ковчегом Бога связано, то, что у вас у всех геморрой такой тяжелый, что мыши вас едят. Но мы лично как-то вот не настолько истину готовы тут выяснять, чтобы к себе принять этот ковчег и стать испытуемыми жителями. Поэтому говорят, нет-нет, лучше нам не нужно и... И мы не это самое. Итак, пробыл ковчег Господа в стране филистимлянской 7 месяцев. Они 7 месяцев держались и выносили все несчастья, которые на них выпадали. По той простой причине, что они все утверждали, что может быть это, конечно, от Бога Израиля. Ну, а может быть, совсем и нет, поэтому зачем нам этот ковчег отдавать или делать какой-то... И, короче, ставили все новые и новые лабораторные задачи, и каждый раз происходило так, что несчастье и проблема наступала, но, может быть, все-таки это было как-то само по себе. Наконец призвали филистимляне жрецов и чародеев и сказали, что нам делать... И те сказали, давайте сделаем еще лабораторную работу. Возьмем кормящих телок, которые запряжем их в новую телегу, то есть с уважением отнестись. Телега должна быть новая, кормящие телки, их телят будем держать у себя. И куда они пойдут? Если они пойдут к своим телятам, чтобы их кормить там молоком и так далее, то значит не от Бога. Но если они пойдут в сторону... Бейт-Шемеш, а в сторону Иудеи, то тогда это от Бога, и надо будет отдать евреям ковчег, чтобы... И тёлки эти мычали от того, что они не могут, что они расстаются со своими детьми, и пришли в Бейт-Шемеш. Таким образом, ковчег вернулся к еврейскому народу. И при этом филистимляне принесли Богу дар в качестве извинения за то, что конфисковали во время военного сражения его ковчег. И сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему? Какую жертву повинности принести? И те сказали, по числу князей филистимлянских, 5 хорим золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна была для всех и для князей ваших. Они решили 5 изображений золотых задниц и 5 золотых мышей, от всех 5 городов филистимлянских сделать, и положили это дело в ящик и отправили в качестве подношения Иерусалимскому храму золотые задницы, символ того, что им пришлось претерпеть, и золотые мыши. Ну и, соответственно, сказано в Талмуде, в трактате Йома сказано следующее. Миша Нигназарон, когда был спрятан ковчег Завета, что имеется в виду, что царя Йошиягу за 30 лет примерно, не могу сейчас точно сказать, примерно за 30 лет до разрушения храма, принял решение ковчег Завета взять из святая святых Иерусалимского храма и спрятать в подземелье храма, потому что декрет о разрушении Иерусалимского храма был окончательно запечатан в то время, и он не хотел, чтобы вавилоняне могли пленить ковчег Завета, поэтому он скрывает его. И написано так. Миша Нигназарон, когда был спрятан ковчег Завета в подземельях Иерусалимского храма, где он хранится до сих пор, и с приходом Машиаха, с Божьей помощью он появится, Нигназу имо, было спрятано также с ним цанцен и таман, баночка с маном, которая выпала в первый день пребывания евреев в пустыне, и эта баночка сохранилась, в отличие от остального мана, который пропадал с наступлением утра, этот ман сохранился навсегда, чтобы быть вечным свидетельством чуда близости между Всевышним и его народом. Вецелухит шемен гамишха, и баночка с маслом помазания царя из дома Давида. Умакло шель Аарон, и посох Аарона, который расцвел, то есть Всевышний дал жизненность в сухую палку, когда еврейский народ начинал выяснять в очередной раз отношения, являются ли кагены более возвышенными, более духовными, чем другие в еврейском народе. Вергас шешалху плештим лейлуке Исраэль. И также спрятали там самое ценное, а именно аргаз, ящик, который филистимляне послали Богу Израиля. Этот филистимлянский ящик с пятью задницами и пятью мышами также спрятали среди самого ценного. Обратите внимание, не храмовые сосуды, которыми возливали кровь на жертвенник, не совочки, в которых благовония клались на жертвенник для того, чтобы воскурение благовония осуществить. Все это не сохранили, а вот ящик с подарком филистимлян сохранили до времен Машиаха, и на времена Машиаха тоже. Что это такое? Что здесь было? Ответ, когда филистимляне послали все-таки этот подарок, это означает, что истина Бога пробилась с самых высоких миров до самого низа, до филистимлян необрезанных. Филистимляне необрезанные оказались тем народом, который также смог воспринять истину. Ну, они восприняли в каком смысле? В том, что отдали евреям ковчег, а так, чтобы аннулировать своего Дагона, свою рыбу, концепцию связи между человеком и людьми периода до потопа, которые исказили духовную форму, так что мир больше не может существовать. Настолько, конечно же, нет. И они продолжали жить так, как они жили, и продолжали вести войны против именно царства еврейского народа. Как только царь Шауль становится царем, филистимляне нападают. Как царь Давида становится царем, филистимляне нападают. И там произошла одна история, достойная рассказа. Именно произошло следующее, что после смерти царя Шауля от филистимлян, они такие убили великого царя в Израиле, который был царем меньше, чем 2,5 года. Царь Давида, и вернулись назад, убили царя Шауля, вернулись, они к евреям претензий никаких не имели, им не только было не нужно царство Бога на земле, вот этого нет, убили царя, нет другого царя, все нормально. Царь Давид возвращается в это время из-за изгнания, где он находился со своими 600 людьми, и на основании пророчества пророка Шмуэля и помазания царя Давида на царство пророком Шмуэлем, он должен был стать царем. Соответственно, после гибели царя Шауля и разгромления его армии, самая большая армия была у лидера оппозиции, царя Давида. И царь Давид принимает решение распустить всех людей, которые были верны ему на протяжении всего этого времени. И они разошлись по городам Иудеи. В Израиле нет армии, нет царя. Царь Давид захотел, чтобы евреи приняли его не благодаря армии, организации, а поскольку они приняли помазание царя пророка Шмуэля. Он хотел, чтобы его приняли во имя истины, а не благодаря его какой-то силе. И в это время филистимляне, когда видят, что сейчас станет следующий царь, они снова совершают набег, снова начинают воевать. У царя Давида нет выхода, он мобилизует все свои 600 человек, что были, и против него тысячи филистимлян, бесконечное множество. И Всевышний говорит ему: не бойся, когда выйдешь на войну против них, то ангелы будут воевать за тебя на вершинах деревьев. И все это видели, и филистимляне видели. Филистимляне были разбиты, 600 человек разбили многотысячную армию филистимлян. Все это видели. И видел это также Итай Агити. Итай Агити был филистимлянин, который воевал в той войне против царя Давида. И он видел, как ангелы воюют за еврейский народ. И он вместе со своим полком переходит на сторону еврейского народа, принимает гиюр и становится третьим генералом армии царя Давида. У царя Давида было 3 генерала. Йоав бен Цруя, Авишай бен Цруя и Итай Агити, Итай филистимлянин, который увидел, как ангелы на вершинах деревьев воюют за еврейский народ. Это исключение, это обратное от филистимлян необрезанных, это принятие завета. Из них вышел Итая Гити. Соответственно, что говорит пророк Йехескель? Пророк Йехескель говорит следующее, что филистимляне как таковые с их служением Дагону перестают быть релевантными для истории. Они пропадают, полная замена декораций на Ближнем Востоке, вообще нет никакого места на земле, они пропадают. На тот момент, на момент образования царства, они были антиподом еврейского народа, дальше они просто абсолютно не нужны. В период греческого философского воззрения их рыбные филистимлянские дела совершенно не актуальны. Поэтому говорит Бог так слова пророка Йехескеля. Так сказал Господь Бог: за то, что поступали филистимляне мстительно и мстили местью с отвращением в душе, истребляя ради вражды вечной, то есть вражды между чем? Между филистимлянами необрезанными, между народом далеким от Божественного Завета, принципиально антиподом Божественного Завета, они воевали против царства Израиля, а не против евреев как таковых. Евреи как таковые филистимлянам совершенно не мешали, евреи там жили среди них, и некоторые евреи работали на них, и царь Давид, когда бежал от царя Шауля, это отдельная тема, не будем сейчас в это влезать, царь Давид, когда бежал от царя Шауля, то он приходит к филистимлянам, после того, как он убил тысячи филистимлян, приходит к ним, просит политического убежища. Они говорят: а ты типа кто? Он говорит: я Давид, ну вот, вы меня знаете, я вот тысячи ваших убил. Они говорят: а сейчас ты кто? Он говорит: сейчас я бегу от царя. А, то есть ты к царству Израиля не имеешь никакого отношения? Он говорит: нет, я как раз наоборот в оппозиции, я вот убегаю от царя. А он: располагайся, живи у нас, никакой проблемы, будь брат, будь как мы сами. А то, что там вдовы и сироты и все остальное, так царь Давид же пришел не как представитель царства Израиля, а как физлицо. Какая к нему может быть претензия? Тогда он был на стороне израильской армии, он навоевал, тогда он был представителем царства. Сейчас он как физлицо к нам пришел. Какая связь? Вот так выглядели филистимляне. Было полное расчленение. Конечно, там не было никакой ксенофобии и расизма или отношения к чему-то. Филистимляне в каждом человеке видели человека, а воевали не против евреев как нации, а против царства Бога на земле, сохраняя свою необрезанность концепции, которой является Дагон-русалка. Итак, так сказал Господь Бог, слова пророка Йехескеля: за то, что поступали филистимляне мстительно и мстили местью с отвращением в душе, истребляя ради вражды вечной, за это так сказал Господь Бог: вот я простираю руку мою на филистимлян, и истреблю, и погублю остаток с берега моря, и совершу среди них мщение великое, и наказанием яростным, и узнают, что я Господь, когда воздам им местью моей. Это пророчество исполняется мгновенно. Вавилонский император Вавилонии Навуходоносор захватывает филистимлян, отправляет их в изгнание. Не остается от них никакой памяти, а в Израиле сегодня весь берег от Тель-Авива до сектора Газа, включая, покрыто городами филистимлян, какими-то развалинами, с ними связанными и так далее. Все это реально найдено, все это существовало в высшей степени, и нет никакой памяти. В том, что касается еврейского народа, исполняются слова Торы: «Ваатем адбеким баашем элокейхем хаим кулхем айом», а вы, кто близок к Господу Богу вашему, живы все сегодня. Спасибо за внимание.